Отправившись оттуда, приходит в пределы иудейские, за Иорданскую стороною. Опять собирается к нему народ, и по обычаю своему он опять учил их. На этот раз Иисус покидает Галилею уже навсегда. Он направляется в Иерусалим, где ему надлежит быть распятым. И он знает об этом, и он вновь будет говорить об этом своим ученикам. Они по-прежнему не понимают этого, для них это пока остается тайной. Однако сам Иисус ясно представляет себе, что должно будет произойти, и вы должны понять, что он осознанно становится на этот путь своей смерти и воскресения. И вот он покидает Галилею. Он вышел оттуда и пришел в пределы Иудейские, направляясь на юг, к Иерусалиму. Он находится на другом берегу реки Иордан и идет вниз, в земли аммонитян и моавитян. И снова. Собирается к нему народ, и по обычаю своему он опять учил их. Подошли фарисеи и спросили, искушая его, позволительно ли разводиться мужу с женою. Обратите внимание, они искушали его. Это был хитрый вопрос, со скрытой уловкой. Очевидно, что фарисеи хотели поймать его и показать всем, что его учение противоречит закону Моисееву, что он еретик. И вот они задают ему вопрос, позволительно ли разводиться мужу с женою. В законе, в книге Второзакония, Бог действительно говорит, что если мужчина, женившись, найдет в своей жене что-то нечистое, то он должен дать ей разводное письмо и отпустить ее от себя. В том, как это звучит, есть какая-то очень небольшая доля неопределенности. Но дело в том, что всегда есть люди, которые пытаются найти лазейку, какое-то место, где есть хоть немного неясности, для того, чтобы оправдать свои действия. В то время среди иудеев существовали несколько основных учений, во главе которых стояли очень известные раввины. Один из них по имени Шами учил, что под нечистотой следует понимать лишь утрату девственности до свадьбы или супружескую неверность, и что только в таком случае муж мог развестись со своей женой. Итак, рабби Шами и его последователи считали, что под нечистотой следует понимать только прелюбодеяние. Но было и другое учение, которое возглавлял рабби Халель, и сторонники этого учения считали, что нечистотой может считаться практически все, что угодно. Например, манера одеваться, сварливость. Причем под сварливостью они подразумевали то, что голос жены можно было услышать через дверь. Или то, как она готовит. Все это считалось нечистотой. И они считали, что на основании этого муж имеет полное право развестись со своей женой. Совершенно понятно, что эти два учения находились в постоянном споре, и что у Халеля было больше сторонников среди мужчин, чем у Шами. Кроме того, был и еще один учитель – Акавий, и он учил, что вообще, если мужчина находит какую-то другую женщину, которая ему нравится больше, чем его жена, то это и является нечистотой для его жены, и что в таком случае он может смело разводиться с ней из-за того, что нашел другую женщину, которая больше ему по вкусу. Понятно, что всеми этими своими либеральными, вольными интерпретациями они сделали этот закон совершенно бессмысленным, и у них существовали очень большие разногласия по этому вопросу. И вот, они приходят с этим вопросом к Иисусу. Может ли муж разводиться с женой? И по какой причине? Он сказал им в ответ, «Что заповедал вам Моисей?» Они сказали, «Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться». Иисус сказал им в ответ, «По жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их, посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Итак, Иисус отвечает им вопросом на вопрос, «Что заповедал вам Моисей?» Они сказали, «Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться». В то время получение разводного письма стало уже вопросом чисто техническим. Письмо должно было быть подписано одним раввином и затем заверено еще тремя раввинами. И все, вы официально находились в разводе с вашей женой. И вот, по причине этих либеральных взглядов, во всем обществе царил настоящий хаос. И особенно от этого страдали дети. У них не было той хорошей, настоящей домашней семейной атмосферы, в которой они очень нуждались. И вот Иисус в разговоре о браке и разводе, вместо того, чтобы возвращаться к закону Моисееву, говорит: «По жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. В начале же создания все было не так». Давайте вернемся к тому идеалу, который Бог установил в самом начале. Каково было Божье намерение? Как сам Бог сделал все? Во-первых, мы видим, что мужчина в одиночку сам по себе не обладает полнотой, так же, как и женщина. Бог сотворил мужчину и женщину, и двое стали одним. Жена дополняет мужа, и муж дополняет жену. И таким образом они составляют эту полноту. Ни один из них по отдельности этой цельностью не обладает. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Здесь Иисус говорит об основополагающем, о Божьем плане и Божьей модели брака. И необходимо заметить, что Иисус возвращается назад и указывает на тот первоначальный идеал, который существовал в начале. Человек не смог соответствовать этому идеалу по причине своего греха и жестокосердия, из-за своего нежелания уступать, прощать или делиться. Потому что брак – это когда один человек отдает себя другому. И из-за жестокосердия человеческого сердца, из-за человеческого нежелания отдать или уступить, стали создаваться просто невыносимые ситуации. И вот, по причине ожесточения человеческого сердца по отношению к тому идеалу, который изначально установил Бог, Моисей в законе говорит о разводном письме. И здесь Иисус говорит о божественном идеале и о том, что человек уклонился от него, и что Бог, желая сделать это разделение ответственным шагом, дал повеление о разводном письме. Сегодня мы точно так же продолжаем сталкиваться с жестокосердием человека, но идеал, который установил Бог, остается неизменным. Божий план – это брак на всю жизнь. Вот чего желает Бог. Но сегодня по-прежнему есть люди, чьи сердца ожесточены. Они не хотят уступать, прощать, поступаться своими желаниями. И при таких условиях брак может стать настоящим адом. Это очень печально видеть, когда два человека, осознанно или нет, ставят своей целью уничтожение друг друга. И, конечно же, это не может быть Божьим идеалом. Ну, я не успокоюсь, пока ее не доконаю. Друзья мои, Божий план состоит в том, чтобы двое стали одним целым, и чтобы они гармонично соединились в единстве любви. В этом вопросе трудно разобраться до тех пор, пока мы не рассмотрим действительно серьезно вопрос о разводе. В книге пророка Малахии говорится, что Бог ненавидит развод. Но он также ненавидит и такие условия в браке, когда люди ожесточаются в своих взаимоотношениях друг с другом. Наше желание должно состоять в том, чтобы угождать Богу. Если мы считаем, что что-то в нашем браке плохо, то мы должны стараться сделать его хорошим. Нам следует прилагать все усилия для того, чтобы брак продолжал существовать. Мы должны прощать, любить, отдавать, понимать, соглашаться. Иными словами, становиться одним целым. С другой стороны, встречаясь с этим вопросом, мы не должны никоим образом осуждать тех, кто в прошлом был вынужден перенести горький опыт брака, заключенного, как правило, в ранней молодости, в котором никогда не было того единства, которое создает Дух Божий, и которые, в конце концов, вынуждены были развестись, иногда даже просто из-за того, что ситуация в таком браке становилась угрожающей для их жизни. Кто-то сказал, что такое важное решение, как брак, нельзя доверять ребенку. Вот почему у иудеев браки всегда заключались по соглашению родителей. Хотя и в таких браках довольно много своих недостатков. Итак, если какой-то человек, предположим, вступил в брак в подростковом возрасте, а потом этот брак развалился, остается только сожалеть об этом. И теперь я хочу сказать, как апостол Павел. Помните, он говорит: «Это говорю вам я, Павел, у меня нет определенного повеления от Господа относительно этого, но вот что я считаю. Так вот, это говорю вам я, это мое мнение. Так вот, я не верю, что Бог скажет этому человеку, ну вот, ты посеял, а теперь пожинай. Или, да, ты совершил ошибку, а теперь расплачивайся за нее всю жизнь. Ты теперь уже никогда не должен жениться. Я не думаю, что Бог говорит такое, но это мое личное убеждение. Итак, Иисус говорит здесь о святости брачного союза. Я согласен с тем, что брак – это таинство. Брак является внешним символом духовной работы, и в браке Бог создает духовное единство, когда двое становятся одним целым. Правильный брак может стать вашим раем на земле, но в противном случае он может стать адом. И я хочу обратиться к молодым людям, к тем, кто пока еще не в браке. Уделите много времени, я повторяю, много времени молитве в этом вопросе. Перед тем, как я принял такое решение, я уединился и проводил много времени в посте и молитве. Я рад тому, что сделал правильное решение, и я счастлив, потому что через пост и молитву Бог привел меня к правильному решению. В этом вопросе нельзя доверять своим эмоциям. Это то, над чем нужно размышлять в молитве очень долго. Намного лучше совсем не совершать ошибку, чем пытаться ее потом исправить. Я не верю, что Бог осуждает разведенного человека, который женится во второй раз. Я считаю, что даже если вы живете во втором браке, вы должны прилагать все свои усилия для того, чтобы сделать его таким, каким его желает видеть Бог. Не думаю, что это хорошая мысль сказать своей жене после того, как вы уверовали. Ты знаешь, это ведь мой второй брак, так что давай разведемся, потому что это грех. Я думаю, что вам нужно оставаться в таком положении, в каком вы находитесь сейчас. Библия говорит, что в каком звании кто был призван, то есть призван Христом и принял Господа, в том он и должен оставаться. Может быть, вы уже 3 раза были в браке и потом разведены, а сейчас женаты уже в 4-й раз. Ну что ж. Теперь приложите все усилия для того, чтобы улучшить тот брак, в котором вы находитесь сейчас. Пусть это принесет Богу славу и честь. Мы все помним историю Давида с Версавией и чем она закончилась. Бог явил себя благим и всепрощающим и милостивым по отношению к Давиду. Пророк сказал ему: «Прощен грех твой». Ему пришлось заплатить за это. Они потеряли своего первого ребенка, однако же Бог даровал Давиду прощение. Возможно, в вашем браке у вас и было какое-то тяжелое, неприятное прошлое. Я не знаю, действительно ли есть какие-то особые неуживчивые люди, или это проблема неразборчивости выбора спутника жизни. Может быть, вы и считаете свой брак своей самой большой ошибкой, но я знаю, что Бог способен помочь вам. И Бог прославляется и почитается, когда в браке люди могут решать все свои разногласия во Христе и через Него возрастать в любви. В доме ученики Его опять спросили Его о том же. Они не совсем поняли то, что Он сказал фарисеям. Он сказал им: «Кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим...» Существовало лишь несколько законных причин, по которым жена могла разводиться со своим мужем. Она имела право уйти от него, только если он обвинял ее в потере девственности до свадьбы, или если он прелюбодействовал, находясь в браке с ней. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует. Здесь ничего не говорится о виновных и невиновных. Но, как я уже говорил, люди всегда ищут какую-нибудь лазейку для оправдания. И вот Иисус идет дальше и дальше по тому пути, который в конце концов должен будет привести его на крест. Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Даже и до сего дня среди иудеев сохранился обычай приходить к раввину и получать у него благословение. Когда мы были в Иерусалиме, я видел там одного пожилого раввина, который расхаживает у стены плача, и очень громко нараспев читает молитвы. Он пользуется большим уважением у молодых юношей, которые готовятся стать раввинами. Они подходят к нему, чтобы он возложил на них руки, прикоснулся к ним и дал им свое благословение. Очень интересно наблюдать за всей этой процедурой. Так вот, то же самое происходило и здесь, когда детей приводили к Иисусу. В те дни существовал обычай приводить ребенка в возрасте около года для того, чтобы Рабби благословил его. Но ученики стали укорять родителей этих детей. «Ну, не беспокойте Господа, он очень занят, он устал». И они не допускали этих родителей с детьми приходить к Иисусу. Но когда Иисус увидел это, он вознегодовал, потому что его ученики действовали сами по себе, от его имени. И сказал им: «Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Помните, что сейчас Иисус находится на своем пути к кресту. Это лежит на нем тяжелым бременем. И ученики посчитали, что у него нет времени для детей, что ради каких-то там детей его не следует беспокоить. Но Иисус сказал: «Нет, вы не правы. Позвольте детям приходить ко мне, и не запрещайте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». Не мешайте детям приходить к Иисусу. Вы знаете, в каждом ребенке есть нечто прекрасное. Я уверен, что для ребенка верить в Бога – это совершенно естественно. В каждом ребенке существует простая и красивая, естественная детская вера. Когда я заболеваю, я прошу своих внуков, чтобы они помолились за меня. Их вера – это что-то прекрасное. И Иисус сказал: «Если вы не будете как дети, то не войдете в Царствие Божие. Чтобы войти в него, нужно стать маленьким ребенком. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него. И, обняв их, возложил руки на них и благословил их». Как мне нравится эта картина. Иисус держит детей на руках. Я уверен, что детей как-то естественно влекло к нему. Когда выходил он в путь, от Иордана он пошел, направляясь в Иудею, в Иерусалим. Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Некоторые комментаторы считают, что здесь Иисус как бы укорял этого человека за то, что он назвал его благим. Я не согласен с ними. Я думаю, что Иисус этими словами пытается заставить его задуматься. Одно из двух. Либо Иисус говорит «я не благ», либо «я Бог». И я уверен, что он имеет в виду именно последнее. Он пытается заставить его задуматься. «Почему ты называешь меня благим? Задумайся об этом хоть на минутку. Есть только один, который благ. И этот один – Бог. Почему ты называешь меня благим? Потому что я Бог». И это вполне соответствует и другим словам Иисуса о себе самом. Действительно, если бы Иисус не назвал себя Богом, все остальные его заявления становились бы просто богохульством. Например, даже в продолжении этой истории Иисус говорит этому человеку: «Бог должен быть самым важным в твоей жизни. Следуй за мной». В твоей жизни приоритеты расставлены неправильно. Деньги стоят для тебя на первом месте. Тебе надо установить другой центр своей жизни. Следуй за мной. Итак, Иисус своими словами просто как бы заставляет этого юношу задуматься. Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать. Он же сказал ему в ответ: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус, взглянув на него, полюбил его. Только что Иисус процитировал ему заповеди со второй скрижали закона. Тогда этот человек сказал, что все это он сохранил со своей юности. Иисус взглянул на него и полюбил его. «Хорошо, — сказал он, — одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест». Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Как мы с вами уже заметили, главное, что Иисус хочет сказать этому человеку, это вовсе не «иди и продай все, что имеешь, и раздай нищим». Это второстепенно. По сути же дела Иисус говорит «возьми свой крест и последуй за мной». Но его большое богатство удерживало его от того, чтобы прийти, взять свой крест и следовать за Иисусом. Это может быть чем угодно. Может быть, это какая-то связь. Может быть, это ваши амбиции или жизненные планы. Все, что мешает вам прийти, взять свой крест и следовать за Иисусом, все, что бы то ни было, отвергните это. Вот суть того, что говорит Иисус. В случае с этим богатым человеком Иисус просто назвал это препятствие по имени. Деньги этого человека были его Богом. Иисус сказал: «Не можете служить Богу и Маммоне. Избавьтесь от своих ложных богов и приходите, следуйте за мной. Познайте истинного Бога. Пусть Бог станет главным в вашей жизни. Следуйте за мной». Слово Христа остается в силе и сегодня. Только так можно войти в Царствие Божие и наследовать жизнь вечную. Только когда смысл вашей жизни находится в Боге, вы обретете вечную жизнь. Итак, избавьтесь от того, что препятствует вам сделать Бога основой вашей жизни. Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Это парадокс. Множество людей думает, что все, что им нужно для полного счастья, это богатство. Ну вот, человек, о котором сказано, что он опечалился из-за того, что имел большое имение. Но нам не нужно делать поспешных выводов о том, что этот человек погиб неспасенным. Мы не знаем этого. Может быть, позже он позвал своего слугу и сказал: «Продай все имение и раздай нищим. Я решил следовать за Иисусом». Но возможно и то, что он вернулся к своей несчастной жизни и прожил всю свою жизнь с деньгами вместо Бога. И посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие». Ученики ужаснулись от слов его. Образ мысли и весь уклад жизни иудеев предполагал, что богатство – это благословение Божие. И если кто-то был богат, то считалось, что это потому, что Бог был к нему благосклонен и благословил его этим богатством. Поэтому они ужаснулись, когда он сказал, что богатому трудно войти в Царствие Небесное. «Что ты имеешь в виду, Господь?» Иисус в пух и прах разбивает всяческие учения о здоровье и преуспевании, связанных с верой и духовностью человека. Эти люди учат, что благочестие служит для прибытка. Павел прямо говорит Тимофею: «Таковых удаляйся». Итак, ученики были удивлены. И теперь Иисус поясняет свои слова. «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Существует толкование, что игольные уши – это маленькая лазейка, сделанная в городских воротах. В те времена большие городские ворота на ночь закрывали и не открывали их до наступления утра для защиты от возможного вторжения врага. И если какой-нибудь человек хотел войти в город после захода солнца, он должен был пролезать через эту узенькую лазейку. Так вот, говорят, что якобы этот маленький проход и назывался «игольные уши». И якобы здесь Иисус имеет в виду именно такую лазейку. Если в такую лазейку требовалось провести верблюда, то его разгружали, и с большими усилиями одна часть людей толкала его сзади, а другая тянула спереди, его все-таки проталкивали. Здесь Иисус говорит не об этом. Он говорит о том, что это невозможно. Всегда есть люди, которые будут стараться представить дело так, что спасение якобы можно заработать своими собственными усилиями. Просто надо очень постараться, потрудиться как следует, быть очень искренним. И в итоге они приходят к выводу: да, человек может спасти сам себя. Друзья мои, нет. Иисус здесь говорит о том, что это невозможно. Его ученики очень удивились. В этот момент его слова просто выбили их из колеи. Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою: кто же может спастись? Если уж богатые не смогут, то кто сможет? Иисус, воззрев на них, говорит: Человеком это невозможно. О Боже, помоги нам понять это. Для человека самого по себе спасение невозможно. Человек сам себя спасти не может. Никак. Неважно, насколько вы благородны, насколько праведные дела вы совершаете, насколько искренне вы живете, ни один человек не в силах спасти себя сам. Человеком это невозможно. В Гефсиманском саду Иисус сказал: «Отче, если это только возможно, пусть минует меня чаша сия, если только есть какой-то другой путь спасения людей». Но человеком это невозможно. Иисус продолжает: «Но не Богу, ибо все возможно Богу». Каким бы испорченным грешником вы ни были, Бог может спасти вас. Вы не находитесь где-то вне пределов Его досягаемости. Разве не случалось вам видеть, как Бог действует там, где люди уже давно опустили руки? Знаете, были люди, на которых я смотрел и говорил: «Это просто невозможно, чтобы они когда-либо были бы спасены. Они, должно быть, уже потеряны навсегда». И вот я терял всякую надежду на спасение некоторых людей. Но Бог каким-то образом спасал их, несмотря на то, что я считал это абсолютно невозможным. Так велика сила благодати Божьей. И начал Петр говорить ему: «Вот, мы оставили все и последовали за тобою». Да, этот человек не захотел ничего терять, но мы-то, видишь, мы все оставили и последовали за тобою. Иисус сказал в ответ: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради меня и Евангелия, не получил бы ныне». Некоторые, и даже многие из иудеев, действительно потеряли свое имущество, свои дома и семьи из-за того, что уверовали и приняли Иисуса как своего Мессию. Их отлучали от семьи, их объявляли еретиками, и даже во многих еврейских домах, где член семьи становился христианином, проводили символические похороны в знак того, что этот человек для своих родственников как бы переставал существовать. Существует предположение, что апостолу Павлу его обращение стоило жены. Так вот, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем – жизни вечной. Да, вас могут преследовать. Вы можете потерять своего брата, сестру, мать. Но вы обретете их во сто крат больше в семье Божьей. Даже и среди вас, должно быть, есть такие, у которых вера в Иисуса Христа привела к разделению в семье. Вчера я проводил свадебную церемонию, и перед ней жених отозвал меня в заднюю комнату и сказал: «Во время свадьбы проповедуйте Евангелие. Моя мать сказала, что если я еще хоть раз упомяну Иисуса, то я могу уходить из дома. Она сейчас находится здесь, поэтому проповедуйте Евангелие». Да, этому парню пришлось нелегко. Но однако в семье Божьей эта любовь, эти отношения, которые мы здесь обретаем, они удивительны. Я смотрю на всех своих братьев и сестер, и все, что у нас с вами есть общего – и это просто радостно, так радостно осознавать, что все мы – это одна большая семья Божья. И даже если мы из-за нашего следования за Христом и бываем отчуждены от наших родственников по плоти, мы обнаруживаем, что попадаем в семью намного большую, чем прежде. Я очень счастлив, что вся моя семья любит Господа и служит Ему. Это благословение. Но у меня есть двоюродные братья и сестры, дяди и тети, которые не знают Господа. И вы знаете, я чувствую себя намного более близким со всеми вами, чем с ними. Между нами словно бы существует какая-то пропасть. Да, они прекрасные люди, но им просто нужен Иисус. До тех пор, пока нет этой духовной родственной связи в Иисусе, не может быть никакого истинного единства. И Иисус сказал: «Нет никого из вас, кто оставил бы все это и не получил бы во сто крат больше. Вас будут гнать, и, возможно, даже в вашей собственной семье. Но в веке грядущем вы имеете жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми. Когда были они на пути, восходя в Иерусалим», он продолжает свой путь, «когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, они ужасались и, следуя за ним, были в страхе. Они заметили, что он стал более задумчив в тот момент, когда шел впереди один. Очевидно, им была заметна эта тяжесть его мыслей, и они испугались, когда увидели это. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет». Обратите внимание, он говорит, что книжники и священники осудят его на смерть, и что они предадут его язычникам, чтобы сделать это их руками. Язычники будут насмехаться над ним. Это римские воины, которые надели на него багряницу и насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» Они будут бить его. Ему нанесли 39 ударов плетью. Они будут плевать в него. Так это действительно и было. И они убьют его. Римляне, язычники. И в третий день воскреснет. Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы, Яков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей». Но Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься». Позже, когда Ирод устроит гонение на церковь, Иаков стал одним из первых христиан, которые приняли мученическую смерть за свою веру. «А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». Бог уже все предопределил, Он уже все предназначил. Кому уготовано? Помните, как в одной из предыдущих глав по дороге из Кесарии Филипповой ученики спорили между собой, кто из них больший в Царстве Небесном? И когда они пришли и вошли в дом, Иисус спросил их: «О чем это вы разговаривали и спорили по дороге?» «Да так, ничего». Они боялись ответить ему. Они молчали. Они не решались сказать ему: «Мы говорили о том, кто будет большим в Царстве Небесном». Но здесь вот старший Иаков и его брат Иоанн сами подошли к Господу и сказали: «Господи, сделай одолжение. Мы хотим, чтобы один из нас сидел по правую, а другой по левую руку от Тебя». Они все еще продолжают стремиться к первенству, к более высокому положению. Иисус сказал им на это: «Вам надлежит пройти через огонь. Вы будете пить чашу, вы будете креститься крещением, которым я крещусь. Но дать вам то, что уже предопределено? Нет, пусть произойдет так, как Бог уже предопределил в своем плане». И, услышав, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. «Ой, это так типично, этакое праведное религиозное негодование». Хотя каждый из них в действительности думал о том же самом. Иисус же, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так». Язычники стремились ко власти. Они хотели управлять и властвовать над людьми. Но Иисус говорит: «Но между вами да не будет так». Потому что Царствие Божие очень отличается от Царства Человеческого. Потому что в Царствии Божьем тот, кто хочет стать большим, должен быть всем слугою. Кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Путь к величию лежит через служение. Важно, чтобы я понимал, что я служитель, слуга, и на самом деле я служу Богу. Я делаю это все во имя Господне. Я делаю это как для Господа. Все, что вы делаете, словом или делом, делайте все во славу Божию. И вам нужно осознать, что служение Господу заключается в служении людям. Именно этого требует Господь от своих слуг. Итак, путь к величию. Это путь смирения и покорности, путь слуги. Приходит в Иерихон. Он уже переправился через Иордан, пришел в Иерихон и делает здесь последнюю остановку перед входом в Иерусалим, до которого остается уже около 30 километров. Приходит в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что Иисус Назарей, знаете, у слепых очень хорошо развит слух, и он, вероятно, услышал гомон всей этой толпы и спросил, что это происходит, и кто-то, вероятно, ответил ему, «Иисус из Назарета идет». И тогда Вартимей, наверное, подумал, «Вот он, мой шанс». Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Люди вокруг него говорили ему, «Да замолчи ты!» Но он знал, что это его единственный шанс, и поэтому кричал все громче и громче, «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему, «Не бойся, вставай, зовет тебя!» Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Не знаю, это, вероятно, было типичное облачение нищих, своего рода нищенская спецодежда. Но он сбросил ее, потому что знал, что больше ему никогда не придется попрошайничать у дороги. По вере он знал, что как только он придет к Иисусу, его слепота будет исцелена, и он сможет видеть. Его жизнь должна была измениться. Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил, «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему, «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему, «Иди, вера твоя спасла тебя». Возможно, он видел, как тот выбросил свою одежду, видел веру в сердце этого человека. Иисус сказал ему, «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Прекрасная, удивительная история, просто наполненная духовным смыслом. Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и к Вифании, к горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников своих и говорит им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязав его, приведите. И если кто скажет вам, что это вы делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили им, «Что делаете? Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали им, как повелел Иисус, и те отпустили их. И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои, и Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. И предшествующие, и сопровождавшие восклицали, «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне! Благословенно грядущее во имя Господа Царства Отца нашего Давида! Осанна в вышних!» И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. Это происходило в воскресенье. И вот Иисус въезжает в Иерусалим на молодом осленке. В Евангелиях от Матфея и Луки мы можем узнать какие-то дополнительные детали об этом. Они говорят, что фарисеи негодовали на возгласы учеников. Они говорили, что это богохульство, потому что ученики провозглашали Иисуса Мессией. Это был первый случай, когда Иисус позволил принародно называть себя Мессией. Они восклицали слова из пророческого псалма о Мессии. Это 117-й псалом. «Камень, который отвергли строители, соделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся воной. О Господи, спаси же! О Господи, споспешествуй же! Благословен грядущий во имя Господне! Благословляем вас из дома Господня!» Это мессианский псалом. И вот почему фарисеи сказали, «Учитель, запрети ученикам своим! Это же богохульство!» Но он сказал им в ответ, «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». Иисус исполнил пророчество, записанное в книге пророка Захарии, в 9 главе 8 стих. «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима! Се, царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремный». И вот, он въезжает в Иерусалим на осленке, точно так, как это и предсказывали Писания. Он осматривает храм, и затем он с 12 учениками уходит в Вифанию на ночлег. На другой день, это в понедельник, когда они вышли из Вифании, он взалкал. И, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. Конечно, это же происходило в апреле, а смоква обычно доспевает только летом. Но в тех краях спелой смоквы появляется уже ранней весной. И уже в феврале или марте вы можете отыскать на некоторых смоковницах спелые смоквы. Обычно смоквы появляются раньше листьев, и поэтому если дерево покрыто листьями, это значит, что на нем уже есть достаточно спелые плоды. Итак, увидя это дерево, покрытое листьями, он подошел к нему, чтобы найти на ней спелые плоды, но ничего не нашел. И сказал ей Иисус: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И слышали это ученики его. Пришли в Иерусалим. Это было в понедельник, на следующий день после торжественного его въезда. И Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. Чтобы быстрее пройти из одного конца города в другой, они старались выбрать наикратчайший путь через храм. И, естественно, они проходили через него со своими вещами. И он не позволял им делать этого. Он взял всю ситуацию под свой контроль. Это уже во второй раз, когда Иисус очистил храм. Первый раз он сделал это в начале своего служения, как повествует об этом Иоанн. И теперь он еще раз очищает его. Иисус против тех, кто хочет нажиться на почитании Бога. В храме они занимались обменом денег, потому что в сокровищницу храма не принимались римские или греческие монеты, только шекели, сикли. Причем в повседневной жизни использовались в основном римские деньги. И для того, чтобы принести десятину Богу, людям приходилось обменивать римские деньги на шекели. Причем эти миновщики, которые сидели в храме, обменивали деньги просто по грабительскому курсу. Это была форменная обдираловка. Они зарабатывали на каждой сделке от 10 до 15% обмениваемой суммы. Кроме того, там продавались и голуби. Голуби предназначались для жертв бедных людей. Если человек не мог принести в жертву вола или ягненка, он мог принести голубя. Простой голубь на улице стоил около 10 рублей. И вот если вы покупали такого голубя на улице, то священник осматривал его до тех пор, пока не находил какое-нибудь пятно. И тогда он говорил: «Ну, этого голубя нельзя приносить в жертву Богу. Приноси другого, без пятен». Но зато те голуби, которые продавались на территории храма, принимались безоговорочно. Каждый голубь, правда, стоил уже рублей 300-350. Они просто обдирали людей, которые приходили поклоняться Богу. Это разгневало Иисуса. Это обман, это надувательство и стремление нажиться на желание людей служить и поклоняться Богу. Иисус опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей. И учил их, говоря: «Не написано ли: дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников?» Интересно, что Иисус сказал бы сегодня о некоторых церквях со всеми их хитрыми трюками и специальной тактикой увеличения пожертвований? Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Понедельник, вечер, он выходит из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему: «Равви, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Смоковница всегда являлась символом израильского народа. И здесь нам представляется очень интересная картина. Иисус приходит к народу, как Мессия, чтобы найти плоды. Помните притчу Иисуса о хозяине, который доверил виноградарям свой виноградник? Когда пришло время собирания плодов, он послал своих слуг, чтобы те принесли плодов с поля. Но эти виноградари избили его слуг и отослали ни с чем. Тогда он послал других слуг, но и этих некоторых просто прогоняли, а некоторых даже убивали. И, наконец, хозяин сказал: «Я пошлю сына моего, может быть, они его послушают». Но когда пришел сын, они сказали друг другу: «Это сын, наследник, давайте убьем его и завладеем виноградником». И когда Иисус рассказал им эту притчу, он спросил: «Что сделает господин виноградника?» И фарисеи ответили: «Он предаст их смерти». «Верно», — сказал Иисус. И тогда они поняли: так ведь это он про нас говорил. Бог ожидал плода от израильского народа, как от виноградника в книге Исаии, в 5 главе. Бог насадил виноградник, посадил там отборные сорта винограда, обнес его оградой, построил башню и сделал все необходимое. Но когда настало время собирать плоды, то вместо плодов он нашел лишь дикие ягоды. И он заберет виноградник и отдаст его другим, тем, которые принесут плоды. Именно так и должно произойти. Народ Израиля не принес того плода, которого ожидал от него Бог, и поэтому они высохли и погибли. А Бог отдаст виноградник, работу в нем, другим людям, тем людям, которые принесут плод. Иисус по-прежнему ожидает плода. Он сказал: «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой – виноградарь. Всякую ветвь у меня, приносящую плод, Он очищает, чтобы больше принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и пусть мои слова прибудут в вас, чтобы вы могли принести много плода, и так прославится Отец мой». Бог хочет, чтобы вы приносили плод для Его царства. Израиль не сделал этого. Иисус пришел к смоковнице, нашел ее бесплодной, и поэтому Он проклял ее. Она засохла и погибла. И теперь Он ожидает плода в нашей жизни, а плод Духа – это любовь. Как желает Бог видеть любовь в нашей жизни. Он ищет плода в наших жизнях. Иисус использует это событие для того, чтобы поговорить с ними о вере. И вспомнив, Петр говорит ему: «Равви, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, что не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Как велика сила молитвы! Обратите внимание, с кем он разговаривает? С толпой? Нет. Со своими учениками. Кому он дает эти обетования о молитве? Ученикам. Кто такой ученик? Это тот, кто отрекся от себя, взял свой крест и пошел за Иисусом. Это обещание дано не для того, чтобы любой мог сказать: «О, слава Богу, теперь я могу получить все, что хочу, все, что душа моя пожелает. Ну, я хочу новый Мерседес, яхту, свой собственный остров. Я сказал это с верой, значит, у меня это будет. Слава Богу, аллилуйя». Но ведь желание иметь машину или яхту – это совсем не отречение от себя. Это обетование о молитве дано не всякому, но только тем, кто отрекся от себя, взял свой крест и последовал за Иисусом. Если человек сделал это, то понятно, что он уже не будет стремиться использовать силу молитвы для того, чтобы угождать своим собственным похотям. Такой человек будет просить в молитве о том, что послужит к славе Божьей. После этого Иисус сказал: «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Это тяжелое бремя. Может быть, кто-то скажет: «А где же тогда благодать? Как это совместимо с благодатью? Разве не получается тогда, что спасение зависит от дел?» Я не знаю, но я не собираюсь изменять слова Иисуса. Что нам делать? Прощать, как и сказал Иисус. Дело в том, что моя готовность простить, прощение, показывает, что Христос действительно живет во мне. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Когда Иисуса распяли, он сказал: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Если я хочу жить так же, как и он, то я тоже должен прощать. Иисус сказал: «Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Прощение – это один из признаков того, что человек действительно является чадом Божьим. Пришли опять в Иерусалим. И когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники, и старейшины, это происходило во вторник, и говорили ему: «Какой властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это?» Кто дал тебе такую власть? Мне часто приходилось слышать о нападках на многих наших молодых служителей, когда люди приходили и начинали спрашивать: «Кто дал вам власть крестить? Кто дал вам право быть служителем Христовым?» И особенно в этом отношении усердствуют мормоны, потому что у них существуют свои 12 апостолов, конкретных людей, которые обладают властью над всей организацией мормонов. Иисус сказал им в ответ: «Спрошу я вас об одном, отвечайте мне. Тогда и я скажу вам, какой властью это делаю. Крещение Иоанново с небес было или от человеков? Отвечайте мне». Они рассуждали между собою: «Если скажем с небес, то он скажет: почему же вы не поверили ему? А сказать от человеков — боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк». И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Тогда Иисус сказал им в ответ: «И я не скажу вам, какой властью это делаю». На следующей неделе мы с вами прочитаем 12 и 13 главы. Давид сказал: «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы мне не грешить пред Тобою». И пусть Дух Святой сокроет в наших сердцах то слово, которое мы с вами слышали сегодня. И Иисус сказал Своим ученикам: «Вы уже очищены через слово, которое Я говорил вам». Пусть Слово Божие очищает нашу жизнь, и пусть оно поможет нам принести больше плода для Его славы. Да благословит вас Бог! И да пребудет Он с вами, и пусть Его рука будет над вами на этой неделе, и ваша жизнь пусть будет наполнена Его любовью и Его духом. Пусть Он изольет на вас свои чудные благословения, когда вы будете пребывать в общении с Ним. Во имя Иисуса Христа. Аминь.